музыка за его спиной. Он чувствовал, как его заливает нежданная волна счастья, ощущение полноты жизни, плодородия, словно он обогнал стоящее на дворе время года и перенесся на 2 месяца вперед, в самый разгар весны. Семя набухло и готово было прорасти. Щелка в двери расширилась на целый сантиметр, и все же он чувствовал, что это чистой воды эгоизм, и оптимизм его не оправдан. Возможно, все это шло от простоты его детства. Ему необходима была сложность, большие обещания, бесконечно разветвляющиеся дороги. И вот сейчас, в этот миг, он просто почувствовал, что все это у него есть. И как в солнечной, золотисто-зеленой музыке, безмятежно льющейся позади него, за ее гармоничностью и легкостью укрывались темные тени, точно так же и в счастье Дэна скрывалась и печаль. Он был счастлив, потому что он, по сути, своей отшельник, а это не могло не калечить душу. Во время работы над сценарием, не только когда он изучал жизнь Китченера, но и тогда, когда исследовал биографии людей, тесно с ним связанных, Дэну часто приходило в голову, что то, что они ощущали себя британцами, их одержимость чувством патриотизма, долга, судьбами Родины, их готовность пожертвовать собственной природой, собственными склонностями, но ни в коем случае не собственными амбициями, ради системы, ради квазимифической цели, были ему абсолютно чужды, хотя он вроде бы и сам выступал в роли мифотворца. Империя была тяжкой болезнью. «Аут Цезар, аут Нулус».
«Либо Цезарь, либо ничто», латынь.
Да к тому же явлением совершенно не английским. Весь XIX век был болезнью, великим заблуждением, называемым Британия. Истинная Англия — это свобода быть самим собой, плыть по течению или лететь по ветру, словно спора, ни к чему не привязываясь надолго, кроме этой свободы движения. Дэн — один из тех немногих, кому повезло с возможностью почти буквально пользоваться этой свободой. Жить там, где хочется, и так, как хочется. Отсюда типичные национальные черты, развивающийся внутренний мир и внешний, застывший в неподвижности лик, ревниво этот мир охраняющий. Это англичанство было свойственно, если судить в ретроспективе, уже архетипу красно-бело-голубого британца, каким и являлся Китченер. Его собственный лик мог казаться воплощением британского патриотизма и британской империи, но в душе его творилось иное. Она была полна хитрости и коварства, подчинена тирании его личного мифа гораздо более, чем мифа национального, который он якобы пытался воплотить в реальность. Не быть конформистом. Любой ценой. Только не быть конформистом. Вот почему непонятным и неверным, скорее биологически, чем политически, было решение Джейн обратиться к марксизму. Началась последняя часть. Правда, Дэн перестал слышать музыку, разве что подсознательно. Да и вообще ничего не слышал. И вдруг до него донесся голос Фиби. Опять телефон. Он взглянул на часы. Это мог быть заказанный им разговор с Калифорнией. Но до этого разговора оставался еще целый час. А Фиби, увидев его, сказала: «Это миссис Мэлори». Спустившись вниз, он помешкал немного, набрал в легкие воздух и сказал: «Привет, Джейн. Нормально доехала?»
«Да, Дэн, спасибо».
И чуть поколебавшись, спросила:
«Я так понимаю, что Роза успела с тобой поговорить?»
«Она говорит, теперь нас трое против одного».
«Я чувствую, что стала жертвой грозного заговора».
«Не жертвой. Благополучателем. Так поедешь?»
«Только если ты абсолютно уверен, что тебя не пугает самая мысль об этом».
«Тогда я не стал бы этого предлагать».
«Ты так уверен?»
«Это будет чудесно. Уверен, тебе понравится».
«Тогда я с удовольствием поеду, если можно».
«Вот теперь я чувствую, что и вправду прощен». Минута. Другая. Она ничего не говорит. Он ждет.
«Прощение ты получил много лет назад, Дэн».
«Ну, хотя бы символически». Он сразу же заговорил быстро, деловым тоном, о том, что из Луксора есть круиз по Нилу, который начинается в следующий четверг, и что он хотел бы попасть в Каир в тот же день. Она немного испугалась, будто такие далекие путешествия все еще требовали по-викториански тщательной подготовки. Но Дэн заверил ее, что все билеты будут заказаны, что эти круизы вовсе не светского характера и не требуют какой-то особенно модной одежды. Если она сможет попасть в Лондон в понедельник, они займутся визами. Он ожидал, что она снова испугается, не слишком ли дорого все получится. Но странным образом она об этом даже не спросила. А может быть, уже выяснила детали в каком-нибудь местном туристическом агентстве и пришла к выводу, что может позволить себе такие траты.
«Ты должен сказать мне, кому заплатить».
«Мы все это обсудим в понедельник. В конторе могут и не знать, все оплачивает студия, так что не беспокойся».
«Я хочу сама оплатить свою часть расходов».
«Разумеется. Мы едем в складчином. Это же кинобизнес. За все всегда расплачиваешься потом. И буквально, и фигурально». По молчанию на том конце провода он почувствовал. Это ей не понравилось. Ведь ей не дозволено даже расплатиться на месте за собственное дурное поведение. Но в конце концов выяснилось, что причина молчания была более невинной.